Возвращаясь в эфир, уважаемые зрители, напоминаю, что сегодня у нас в гостях Алексей Довжиков, генеральный директор Еламы, сервис по работе и управлению с контекстной рекламой. Алексей, еще раз приветствую тебя в студии.
Привет.
Что ж, в первой части мы поговорили о том, что вообще из себя представляют автоматические системы по управлению контекстной рекламой. Поговорили о том, почему те или иные сервисы как бы сегодня почили в БОЗе. То есть закрылись, либо как бы преобразовались. Вот один из очень интересных вопросов, поступивших в канонсу, Павел спрашивает, вопрос к Алексею Довжикову. Вот большинство рекламодателей сейчас, во всяком случае, по данным, которые опубликовал недавно Яндекс, вот рекламодатели эти низкобюджетные, тратят по несколько тысяч рублей в месяц на контекст, 6 или 7 сейчас, Павел, не помнит точно. Вот он спрашивает, зачем вот всем этим низкобюджетным рекламодателям эта автоматизация?
Ну, я бы тогда, наверное, показал кейс, да, для примера. Мы говорили о создании рекламных кампаний автоматических. Соответственно, могу разобрать несколько кейсов. Угу. Показать как пример, как, например, с небольшими бюджетами можно получать довольно много целевого трафика. Это подходит как и для там, крупных порталов, так и для небольших рекламодателей. Угу. Соответственно, вообще, что, в принципе, нам дают системы контекстной рекламы? Помимо того, что есть API, позволяющие создавать компании, есть еще возможность массовых подгрузок там, из XML или из Excel. Соответственно, фактически любой рекламодатель может, ну вот как мы ставим задачу разработчикам, там, написать нам сайт, да, там, или сделать каталог на сайте, может поставить задачу автоматически сделать рекламную как бы кампанию. Соответственно, могу привести пример одного из кейсов вот таких вот индивидуальных, да, разработок по созданию кампаний для одного из автопорталов, который в топ-5 по России входит.
Соответственно, это низкобюджетный.
Мы можем сейчас посмотреть, как бы, какие результаты получились. Я приведу потом пример аналогичного как раз с низкобюджетным, с бюджетами 3000 рублей, да, условно говоря. Соответственно, если вот взять автотематику, то изучить запросы, как ищут пользователи, то можно увидеть, что есть огромное количество разных добавок к запросам, когда люди ищут автомобили, там БУ, новые, там кто-то ищет отзывы, кто-то ищет там, в зависимости от там, коробки передач и так далее. Соответственно, вот представив там все семантическое ядро по группам, дальше была сделана следующая работа. На самом деле есть база марок и моделей, которые на самом деле по себе содержат там несколько тысяч, да, конкретных как бы моделей. Соответственно, ну вот в данном случае разработчику был написан скрипт, который уже все различные варианты написания этих моделей и марок и по-русски, и по-английски, соответственно, компилировал и добавлял с разными добавками, да, то, как пользователи ищут, соответственно, автомобили. В результате получается огромный веер, да, как бы вот контекстных объявлений. Соответственно, если по данному кейсу говорить, то в результате, ну, опять же, я скажу, автоматизация, она не заменяет там ручную работу, да, проводятся еще все-таки там ручные вещи. Но вот по данному кейсу у нас, соответственно, получилось больше 20 тысяч запросов, и как результат, ну, здесь скриншоты только при старте, и в конечном итоге мы добились порядка 18 тысяч целевых посетителей в день по автомобильной как бы тематике со средней стоимостью там 4 цента. Это только с Яндекс Директа. Соответственно, как вот такие вещи могут применяться, например, к рекламодателям с небольшими бюджетами? Ну, понятно, что вот такие скрипты, в принципе, необходимо каждому рекламодателю разрабатывать самостоятельно, ну, либо обращаться в какое-то там профильное агентство, да, либо ставить задачу как бы разработчикам. Значит, у нас в Еламе есть инструмент, которым могут, в принципе, пользоваться все без привлечения разработчиков, а именно можно подгрузить в систему свои товары в формате e-mail для Яндекс.Маркета, для Яндекс.Маркет-файла. Система сама разберется, какие параметры используются в продуктах, там, производитель, цена и так далее. Можно составить шаблон объявления с включением названия товара, там, заголовок, со стоимостью. Соответственно, нажатием одной кнопки запустить рекламную кампанию, сразу там, у вас 1000 товаров, соответственно, будет рекламная кампания на 1000 товаров, причем с четко подобранными ключевыми запросами, созданными объявлениями, гораздо упрощает ручную работу. Так вот, один из, например, там, кейсов, у нас один из рекламодателей загрузил сюда не товары, а базу отелей. Взял базу 50 тысяч отелей. Это портал, который занимается бронированием отелей в онлайне. Соответственно, автоматически создал объявление с названием отеля, предложением забронировать отель в онлайн. Соответственно, ссылка ведет, естественно, на страничку как бы этого отеля. Вот формат работы этого рекламодателя, он раз в две недели пополняет свой счет на 3000 рублей и в течение этих двух недель получает 10 тысяч целевых посетителей. Причем понятно, что каждый из этих как бы посетителей, он видит именно объявление об отеле, да, попадает, да, на эту страницу. Это довольно как бы целевой трафик. Ну, единственное, здесь вот сразу проговорю, что в классическом понимании, когда мы работаем с контекстом, мы заботимся о там кликабельности каждого отдельно взятого
слова. В чем эта забота заключается?
Слова, ну, проработки объявлений, да, там, работа над ставками, то с 50 тысячами это уже практически невозможно. Если посмотреть вот на результаты этой же компании, тут средняя кликабельность очень маленькая, огромное количество объявлений отключено, да, там, за низкую кликабельность. Ну, просто что, отель...
Ну, не ищут люди.
Ну, отель может называться, например, «Небо». Да, и у тебя, соответственно, ключевое слово будет «небо», а «небо» — это, ну, не отель, понятно, да? То есть, но самый главный — конечный результат. Конечный результат налицо, все понятно, да? Я могу рассказать про историю неуспеха, например, да? Говорю,
Ну, где успех, там, да, рядом неуспех.
Предостережение, предостережение, да, для тех, кто будет работать. У нас один из рекламодателей запустил таким образом, сгенерировал рекламную кампанию по своей базе товаров, занимался он продажей часов. А часы, соответственно, у него в базе назывались так: «Спанч Боб», «Девушка», «Спайдермен». Соответственно, понятно, по каким ключевым словам у него стали рекламироваться. Пошла компания, понятно, что человек, который вводит в поисковике там «купить девушку», да, там, или «девушку», он не часы ищет.
А вот я не могу одного понять, а почему вы его не предостерегли? Вы вообще, ну, вот у вас политика какая?
Собственно, у нас политика, что мы предоставляем инструменты, а рекламодатель пользуется ими сами, самостоятельно. Это молоток, да, вот, вот можно гвозди забивать, можно по пальцам стучать. Это как раз предостережение тем, кто, неважно, будет пользоваться нашим сервисом, другими сервисами или разрабатывать собственные скрипты, в любом случае проверяйте, продумывайте, что у вас получается на выходе, потому что, ну, особенно на таких как бы объемах данных могут получаться довольно серьезные ошибки.
То есть в итоге, что ему там показало, этому Спанч Бобу-то? Что клик там недорогой?
Не, ну, в итоге
заходит не целевой посетитель.
Конечно, да. Ну, то есть, как бы стал трафик пошел, но трафик совершенно как бы не целевой, соответственно, деньги там потрачены впустую, рекламная кампания неэффективна, да, там кликабельность тоже минимальная. То есть при этом, соответственно, для рекламодателя, который отработал с отелями, это, ну, там, однозначно успешный как бы кейс и выгодный.
Так вот, в моем-то понимании, вот именно автоматизация работы с контекстной рекламой и вкладывается также одно из, скажем так, определений, как некая такая автоматическая консультация. То есть вот, да, я там управляю ставками, я туда этих спанч-бобов и губок там ввожу, все, да, а мне система дает предостережение, там, чувак, у тебя часы, да, вот, а твои запросы, они находятся там в категории, там, не знаю, детские игрушки, там, детские товары, их ищут, не знаю, там, дети, там, таких-то лет, ну, это же все можно брать, там, вот, как бы информация.
Ну... Наверное, это один из возможных векторов развития таких сервисов, и, наверное, это как бы будущее, которое когда-то нас ждет. А в настоящий момент рынок очень молодой, и я по нам могу сказать, что чем больше мы инструментов делаем, тем больше появляется еще новых задач, которые можно реализовывать. И там по нашей компании у нас на 4 года вперед расписан как бы roadmap того, что мы, дай бог, как бы успеем сделать. Так что, в принципе, все те вещи, о которых ты говоришь, наверное, да, это актуально, но это более там трудоемкие и сложные разработки, хотя по факту сейчас есть как бы задачи, которые понятны, прозрачны и нужны рекламодателям, ну, например, там автоматическая генерация.
Генерация,
ну, да. Ну, то есть вот в настоящий момент сервисов, которые бы именно так вот полностью думали за пользователя, да, их на рынке нету.
Угу. Мне хотелось бы тебя сейчас расспросить вот именно, ну, наверное, об основном, главном инструменте там, в любом сервисе. Это автоматическое управление ставками. Вот, мог бы вот рассказать?
Потому, да, что, конечно.
Пока ты сейчас там найдешь необходимый слайд, вот один из вопросов, это Андрей общался с коллегами по цеху. Вот, наверное, металлургический какой-нибудь комбинат. И все говорят, что автоматическое управление ставками во всех сервисах работает так себе. Он спрашивает, почему так?
Ну, довольно абстрактный как бы вопрос, но я могу, опять же, проговорить про те сложности, которые возникают при автоматическом управлении ставками. Значит, во-первых, ну, в большинстве случаев, когда речь идет о автоматическом управлении ставки, речь идет о управлении ставками в Яндекс.Директе. Соответственно, в API Яндекс.Директа есть некие ограничения, да, просто по количеству как бы обращений, да, в сутки от одного рекламодателя. Соответственно, на больших объемах этих ограничений может не хватать. Ну, в частности, там у нас решается вопрос, у нас есть такая довольно хитрый алгоритм, который распределяет обращение к Яндексу в зависимости от времени суток. Ну, то есть, условно говоря, когда днем больше активность рекламодателей, чаще меняют ставки, то система чаще их обновляет, там, ночью, там, реже, да? Соответственно, это первый вопрос. Второй вопрос в том, что ставки в самих системах тоже обновляются не в режиме реального времени, в частности, дискретность обновления ставок на том же Яндексе, если не ошибаюсь, там не меньше 20 минут. Ну, то есть, в частности, вот, когда мы общаемся с Яндексами, да, там,
то есть, три раза в час, да?
По содействию, да, там, по работе, вот, нам ясно дали понять, что там дергать API Яндекса по обновлению ставок чаще, чем раз в 20 минут, бессмысленно. Соответственно, тут возникает вопрос. Если, предположим, по одному и тому же запросу борется несколько роботов, да, соответственно, несколько рекламодателей там написали свои скрипты, то в течение этих 20 как бы, минут несколько рекламодателей запросят положение запросов и ставок из Яндекса, примут решение на основании этого и отправят в Яндекс свои, соответственно, ставки. Да? Но получается, что на самом деле каждый из этих рекламодателей не знает, что сделал другой, да, ввиду того, что ставки обновляются раз в 20. Из них, из троих, только один, условно говоря, после обновления ставок действительно займет ту позицию, которая ему нужна. Поэтому чудес как бы не бывает. Да? Скрипты работают по определенным алгоритмам, а дальше уже все происходит непосредственно в Яндексе. Ну, здесь, наверное, рекомендации такие. Если действительно возникают такие как бы, проблемы, что то скрипт отрабатывает, то не отрабатывает, может быть, чуть увеличить дельту, на которую вы повышаете ставку, да, чтобы оказаться повыше конкурентов. То есть, ну, если говорить
про... конкурент тоже дельту увеличит.
Да. Вообще, в принципе, в будущем, да, работа с бид-менеджерами, с управлением ставками, это будет реально война роботов. То есть, это как игра на бирже, да, ну, в принципе, практически на всех рынках, где есть аукционы, та же биржа, это огромное количество разного программного обеспечения, которое позволяет за всем этим следить, мониторить, принимать решения.
Ну вот ты сейчас как бы привел в пример Яндекс.Директ, да, и вот это 20-минутное, как бы, в моем понимании, обновление. А какова ситуация сейчас? Google AdWords? Там такая же, как бы, задержка,
ну, вот я
или
точно,
там более оперативно?
Я точно не могу сказать как бы, цифру, потому что по Директу я помню, но в принципе в любом случае все равно это дискретно идет. Идет обновление информации.
Мне просто хотелось бы понять, ну почему бы, не знаю, не увеличить количество там серверов, чтобы обработка запросов там происходила как бы быстрее, там информация быстрее отдавалась обратно роботу.
Я думаю, что здесь, скажем так, если этот рынок действительно получит определенное насыщение, да, и будет получаться так, что там по одному и тому же конкурентному запросу идет там битва, не знаю, 10 роботов, предположим, то, скорее всего, вопрос будет не в увеличении дискретизации, а каких-то других кардинальных решениях изменения логики, политики, не знаю, там, ротировать их там по очереди случайным образом, да, или придумывать какие-то другие критерии. Ну, это как бы загадывать пока еще рано.
А вот смотри, вот у тебя слайд, да, был?
Да, я могу рассказать вообще, как бы, в принципе, какие, ну, как пример, для чего это нужно и каким образом строится работа, да. Ну, вот мы, например, поговорили, да, про демонстрацию объявления на нужной позиции. Да? Пример, который всем там более понятен, это размещение над результатами поиска в Яндексе. Соответственно, в действительности рекламодатели, которые размещаются на первых двух строчках в Яндексе, они не очень оптимально расходуют свои бюджеты. Почему? Потому что, ну, если смоделировать модель поведения пользователя, если пользователь будет кликать по контекстке, то он, скорее всего, посмотрит и первую строчку, и вторую, и третью. Да? Если, соответственно, пользователь не будет кликать, то он прокрутит до результатов поиска, а самая нижняя строчка, она ближе всего к результатам поиска. Соответственно, на самом деле, вот этот блок над результатами поиска – это самый кликабельный блок. А нижняя строчка – это самая дешевая строчка в этом кликабельном блоке, хотя разницы по кликабельности практически как бы нету. Ну, вот один из примеров, когда выстраивается стратегия находиться на этой строчке. При этом, в принципе, вот данный пример, он уже в Яндексе реализован. Для этого не обязательно использовать сервис автоматизации. Яндекс тоже смотрит за тем, что творится на рынке, постепенно
развивается.
Да, развивается. Но на самом деле, например, то же самое происходит и с правым блоком. Ну, то есть рекламироваться на первом месте справа бессмысленно. И вообще есть такая профессиональный сленг, что первое место справа – это место для неудачников. Это те, кто платят большие деньги
для мажоров.
Не могут оптимизировать компании, чтобы попасть над результаты поиска, переплачивают. Ну вот пример автоматизации такой. Могу сказать частный случай. У нас один из рекламодателей, значит, тематика, если не ошибаюсь, каска. Честно скажу, не знаю, каким образом ему удалось установить, но он утверждает следующее, что те, кто ищет каска и начинают кликать вот, на, собственно, над результатами поиска, они в общем интересуются услугой. Как выбирать каска, какая там бывает франшиза, да, и так далее.
То есть информация, ну, об, да, этой услуге.
Да, да. Соответственно, конверсия с посетителей в покупателей довольно низкая. Ну вот он, соответственно, установил, что те рекламодатели, те пользователи, которые не ленятся и прокликивают все объявления до самого низа, да, они есть самые целевые. Когда он располагается внизу, пусть он платит меньше, пусть их меньше приходит, но это те, кто ищет, соответственно, где купить эту каску подешевле. Так он является страховым брокером, предоставляет со скидкой, то, собственно, самое то. И, соответственно, там скрипт по автоматизации с правильными ставками для него заключался в том, что, наоборот, ставки понижались, чтобы его объявления всегда были внизу в правом блоке и не выскакивали сюда над результатами поиска.
То есть пусть к нему придет 3, а не 30, но эти 3 уже гарантированные, да, как бы,
ну,
будут.
Здесь только там ко всем зрителям ни в коем случае не применять эту стратегию вообще там на все рынки. Это скорее как бы исключение. Но я это исключение хотел привести как пример в плане того, что могут возникать и индивидуальные задачи какие-то по управлению именно ставками.
А еще такое бытует мнение, что если у меня все хорошо в поисковом продвижении, то мне совсем не обязательно тратить бюджет на контекстную рекламу. Вот у тебя есть какие-то рекомендации нашим зрителям сказать, да, в каких случаях, ситуациях контекст лучше, в каких случаях SEO? Вот я часто задаю такой вопрос.
Вот этот вопрос, его часто задают в России, за рубежом на самом деле уже все не совсем так. Нет, вот в России есть отдельно SEO, есть отдельный контекст, да. Вообще в мире есть SEM, как Search Engine Marketing, собственно, да, как маркетинг привлечения пользователей, да, из поисковых систем. Есть такое понятие, как PPC, собственно, оплата за клик, да, ну и вообще как бы PPA, да, когда мы платим уже за действие.
Да.
И по факту, ну вот у меня есть такой тезис, что рекламироваться нужно везде и всегда, главное знать, за кого сколько платить. И, соответственно, если ты располагаешься как бы в SEO, ну, наверное, да, неразумно, если у тебя там на первой строчке по запросу выходит сайт, тут же над ним размещать как бы контекстку, но при этом рекламироваться в правом блоке почему бы и нет. Есть довольно интересное исследование, например, того же Викимарта. На конференции электронной торговли они приводили, они изучали пересечение аудитории, тех, кто приходит в SEO, и с контекста. Так вот, у них, соответственно, по их, ну, честно, точные цифры не скажу, но объем пересечения тех, кто пришел и по SEO, и по контекстной рекламе, это был, по-моему, от 25 до 45%. То есть, соответственно, больше пересечений не было. При этом вот это пересечение 25-45%, во-первых, это одни и те же пользователи, но которые приходили по разным запросам. То есть, если человек ввел запрос, он там либо кликает по SEO, либо по контексту, потом вводит второй запрос. И следующее вполне интересное исследование – это то, что конверсии с посетителей в покупателей по таким пользователям больше. В принципе, ну, тоже, наверное, понятно, потому что если человек ищет какую-то продукцию и несколько раз попадает на наш сайт, да, то, ну, может быть, лояльность, да, там у него увеличивается, может быть, он в очередной раз там знакомится с нашим ассортиментом, не знаю, в конце концов, судьба это его, да, несколько раз.
Никуда он не уйдет.
Никуда не идет. Поэтому нужно считать, кто во сколько как бы обходится, использовать все инструменты, и SEO, и контекст.
А это значит, калькулятор вам всегда в руки.
Ну, система аналитики, да. Я, с твоего позволения, если есть у нас еще один кейс про,
да,
например,
да, да, да,
про управление ставками, какие задачи можно еще решать. Например, некоторые рекламодатели выключают рекламные кампании по вечерам и ночью. Ну, то есть идея такая, что днем у меня офис работает, менеджеры трубку поднимают, поэтому конверсии с посетителей сайтов покупателей днем лучше. Бюджет ограничен, поэтому будем рекламироваться только днем в рабочие часы, да, а по ночам не будем рекламироваться.
В каких-то случаях это правильно.
Да, да, я действительно соглашусь, что в некоторых сегментах действительно конверсия из посетителей в покупателей днем будет лучше, когда нужно непосредственно общение, консультация с менеджером. Но на самом деле такие рекламодатели, они теряют часть аудитории. Я соглашусь, что вечерняя и ночная аудитория в некоторых рынках конвертируется хуже. Но это не значит, что она не конвертируется вообще. Да? Соответственно, если она конвертируется хуже, ну не знаю, хуже в 3 раза, предположим, да, давайте тогда за нее платить в 5 раз меньше. Это же все равно будет выгодно, да. Соответственно, ну, вот в частности, соответственно, у нас для этого реализован инструмент, когда можно настроить разные стратегии удержания ставок в зависимости от времени суток. То есть, условно говоря, днем я там хочу размещаться на первых позициях, там, платить не больше там, 2 UE, да, по вечерам там, на, где-нибудь там в правом блоке не больше 1, а там по ночам и воскресенье либо вообще не рекламируется, либо, положим, 1 цент. Все. Настроили, дальше система сама ходит и меняет уже ставки в зависимости от времени суток. Получается, всегда на оптимальных позициях, и мы никого не теряем. Да? Мы всегда получаем как бы, нужный нам трафик, компенсируя разницу в конверсии стоимостью клика.
Ну и значительное сокращение бюджета как основополагающее.
Ну, я бы сказал так, уменьшается стоимость привлечения, привлечения покупателя, а самих покупателей становится больше. Собственно, что мы получаем? Тратим меньше времени и получаем больше объем продаж за меньшие деньги.
Хорошо, в завершение такой вопрос. Вот Андрей интересуется, у Еламы есть партнерка? Он что вкладывает в понятие? Он, наверное, хочет заработать на тех, кого он привлечет к использованию сервиса, ну и получить с них какую-то комиссию.
Да, я, наверное, скажу так. Значит, в классическом понимании реферальной партнерки, как на многих сервисах, у нас нету, будет или не будет, не могу сейчас загадывать, да, но у нас есть партнерка, ну, на уровне, условно говоря, B2B, у нас есть компании, которые приводят нам клиентов, и, да, мы выплачиваем комиссионные от оборота клиента за там первые полгода работы. Ну, чаще всего это веб-студии, либо какие-то рекламные агентства, консалтинговые агентства. Так что, в принципе, если кого-то это интересует, то можно обращаться ко мне напрямую и с удовольствием пообщаемся. И есть еще такой вариант, наверное, это интересно для агентств, собственно, как субагентство. Да? То есть некоторые агентства принимают решение не писать собственные скрипты, а пользоваться, соответственно, уже имеющимися наработками. Соответственно, можно стать субагентством Еламы, получать комиссию через Еламу как агентство и пользоваться
возможностями. Вот, наверное, это имелось в виду. Да, может да, быть, да, да. Да, да. То есть пристроиться, присосаться и получать свою комиссию.
Ну, либо здесь я, наверное, тоже скажу там про развитие вообще как бы рынка. Есть крупные агентства, которые, естественно, мне интересно становиться субагентством, да, там, пропускать свои как бы, бюджеты. Соответственно, есть в этом случае вариант работы по абонентской плате, когда есть фиксированная стоимость, и дальше агентство просто получает все инструменты для своих клиентов. Я думаю, что будущее рынка, собственно, как через несколько лет практически каждое агентство будет использовать вот какие-то такие сервисы по модели аренды.
О ближайших планах, Елама?
Ближайшие планы?
Реализации каких-то функциональных.
Да, значит, мы планируем сделать такой прорыв. Вот, я показал кейс, как генерируется рекламная кампания по базе товаров, да, но при этом важно понимать, что как только рекламная кампания создалась и запустилась, то получается, что рекламная кампания от базы товаров живет отдельной жизнью. Товар ушел со склада, контекстка идет. Поменялась цена, кстати. Объявление висит со старой стоимостью. Соответственно, в следующих релизах у нас будет возможность поддержания контекстной рекламной кампании в режиме реального времени.
В актуальном состоянии.
Да, то есть фактически нужно будет только отдать там базу товаров, отели или я не знаю, собственно, из чего да, вы планируете генерировать рекламную кампанию. Система сама будет следить за тем, если поменялась цена, поменялось название товара, она изменит контекстное объявление. Товар там ушел со склада, соответственно, либо объявление выключается, либо понижается стоимость. В принципе, после этого там ручная работа ну, для таких рекламных кампаний вообще отпадает.
Кстати, да, очень правильное как бы, вот, решение и очень правильная мысль вот, делать такие вот дополнения, потому что ну, я соглашусь. И в целом, Алексей, что нас ждет в ближайшее время вообще в области контекстной рекламы, автоматизации контекстной рекламы?
В контексте или в автоматизации?
Давай в автоматизации.
В автоматизации
ждет ли нас бурный рост развития сервисов и агрегаторов?
Мне даже чуть-чуть жалко рекламодателей, потому что, я думаю, в ближайший год будет огромное количество разных сервисов и скриптов, предлагающих совершенно разные решения. Если сейчас, условно говоря, при работе с контекстом все понятно, нам нужен Яндекс.Директ, Бегун и Google AdWords, то, собственно, там выбор сервиса автоматизации, это будет, как я говорил раньше, да, сравнимо с выбором CMS, когда их там огромное количество. Ну, я к этому будущему, наверное, отношусь положительно, потому что это все-таки здоровая конкуренция, да, это новые идеи, и там за 3-5 лет, я думаю, что этот рынок устаканится, и будут уже четко выраженные лидеры.
Ну а количество рекламодателей увеличится, на твой взгляд?
Конечно, обязательно. Ну, то есть, если говорить про рынок контекста, да, то в России за 2010 год это 530 миллионов долларов. Да. Ну, если кому интересно, приглашаю в наш блог. У нас в блоге Елама есть аналитическая статья, как раз там за по рынку 2010 года вырос, соответственно, рынок на 45%. Ну, для понимания, да, у нас 530 миллионов долларов. Англоязычный рынок контекстной рекламы – это 13,5 миллиардов долларов. И он тоже растет еще, там, растет там, на там, десятки, там, по порядка 11-12% в год. У нас есть огромный резерв роста, а он заключается в регионах. Да, то есть регионы приходят в контекст, соответственно, будет больше рекламодателей, больше бюджета и больше конкуренция. Плюс, собственно, сам уровень проникновения интернета в население, он увеличивается с каждым годом. Соответственно, будет больше просто аудитории, будет больше тех пользователей, которые будут переходить по контекстной рекламе. Само количество рекламодателей тоже будет увеличиваться. Так что, я думаю, в ближайшие там, несколько лет рынок контекстной рекламы в России будет расти вот так вот в геометрической прогрессии.
Ну что ж, как говорят, поживем увидим. Алексей, да, время, к сожалению, но, дорогие друзья, заканчивается. Безусловно, как бы, а когда мы выложим в архив сегодняшний прямой эфир, вы будете иметь возможность задавать свои комментарии. Для этого вы должны быть авторизованы на проекте Мегаиндекс ТВ. И напоследок я скажу, я знаю, что ты приготовил для всех наших зрителей, кто в онлайне, да, вот и те, кто будет просматривать запись, что они получают какие-то там бонусы, да, такие,
да,
вот
у нас
рюшечки.
Есть, ну, даже, наверное, слайд-то не актуален. У нас для всех участников сегодняшнего мероприятия есть бонус при регистрации в Еламе. 500 рублей на счет в Бегуне, чтобы можно было не только посмотреть, но и попробовать какие-то инструменты. Для этого надо после регистрации всего лишь написать в службе техподдержки о том, что смотрели сегодняшнее интервью, и мы обязательно начислим бонус 500 рублей.
Ну, понятно, я думаю, мы еще по другому пути, по более упрощенному пойдем. Итак, уважаемые зрители, Алексей Довжиков, Елама был сегодня у нас в гостях. Говорили мы сегодня о том, что из себя представляет автоматизация контекстной рекламы. Да, определенные преимущества в этом виде работы с рекламными объявлениями и контекстными объявлениями, конечно же, есть. Будем смотреть дальше. Алексей, всем твоим сотрудникам и компании, в частности, желаю успеха, удачи.
Спасибо.
В реализации своих планов. Ходите на семинары и конференции, которые организовывает и читает Алексей. Безусловно, будет очень интересно. Большое спасибо.
Спасибо за приглашение.
До новых встреч, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на канале Мегаиндекс ТВ.